Добрый вечер, дорогие, святые, праведные, искупленные, благословленные Богом. И я рад вас приветствовать. И мы сегодня начинаем очень важную тему. Это последняя тема, скажем, этого года учебного. Наша тема предназначения. Это уже более твердая пища. Как Павел пишет, что твердая пища свойственна совершенным. Поэтому я хотел бы поделиться вот такой твердой пищей сегодня и завтра с вами, говоря о предназначении. И верю, что Дух Святой, Он поможет нам, поможет мне передать эту тему и поможет вам услышать. Как Иисус очень часто говорил, кто имеет уши слышать, да, слышит. И важно, чтобы то слово, которым я буду делиться, как и все то, что вы слышали, стало личным вашим откровением. Потому что однажды Иисус сказал такие слова, знаете, я много раз думал об этом. Он сказал: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся». О каком огне Иисус говорил? Я много разных комментариев слушал, думал тоже, что это за огонь. Но все-таки мое мнение, или то, что близко к моему сердцу, что это тот огонь, Божий огонь, который горит и не сгорает. Помните, как Моисея куст горел и не сгорал? Знаете, это тот огонь, который делает нас, скажем, как написано, что Бог делает своими слугами огонь поедающий. Знаете, то есть огонь, который приходит через откровение Слова Божьего. Когда Слово Божье открывается, как ученики, которые шли в Эммаус, вы помните, они говорили: «Не горело ли в нас сердце наше?» Когда Иисус изъяснял им Писание, и когда Он изъяснял им Писание, что-то загорелось внутри них. Это при том, что они были подавлены, расстроены, они видели смерть Иисуса Христа и видели, как Иисус умер, и, конечно же, у них была большая печаль, большое переживание, и они не знали, что делать, отправились в Эммаус, то есть по своим уже делам. Петр пошел ловить рыбу, каждый занялся своим делом, вы знаете, но когда Иисус встретился с ними, и они не узнали Его, но Он начал изъяснять им Писание, их сердца загорелись, не горело ли наше сердце, потому что они вдруг начали понимать то, что говорит им Иисус, а и потом, в конце концов, они увидели Его воочию, и Он стал невидим для них через какое-то мгновение. И я верю, что то же самое с нами. Когда Слово Божье становится откровением, внутри загорается огонь, и он горит, и ничто не может потушить этот огонь. Этот огонь Божий, огонь Божьей силы, любви, здравого разума. Знаете, Божий огонь, который горит в нас и который движет нами, который движет нас на служение, чтобы мы делали то, к чему мы призваны и для чего мы предназначены. И я хотел бы сейчас об этом молиться, чтобы Дух премудрости и откровения, Он просвещал очи нашего сердца. Потому что это тема, которую я никогда не учил. Я об этом никогда в своей жизни не проповедовал. В принципе, то я и не слышал, чтобы вот таким образом, отчасти да, но в полноте, вот чтобы об этом говорили христиане. И я думаю, что погружаясь в Писание, вы сами увидите, насколько глубокие, важные истины содержатся в Слове, необходимое для нас, живущих на этой земле. Я хотел бы, чтобы Дух премудрости и откровения, Он вел меня, Он делал меня способным передавать вам слово и, конечно же, делал вас способным услышать, чтобы ваши глаза были открыты и чтобы вы видели, что сделал Бог для нас. Давайте будем молиться. Господь дорогой, я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя, Иисус, за то, что Ты сделал для нас. Ты все совершил. Все совершено, Господь. Ты сделал, Господь, невозможное, то, с чем не мог справиться ни один человек. Ты победил грех. Ни один человек не мог победить грех. Ты победил грех. Ты победил греховную природу. Ни один человек не мог справиться с греховной природой. Ты победил болезни, Господь. Все болезни побеждены на кресте, Господь. Я славлю Тебя. То, чего не могут люди, Ты сделал это. Ты победил дьявола. Никто не мог победить его, никто не мог осилить его, но ты победил дьявола и лишил его силы и власти, Господь. Ты победил этот мир, ты сказал, я победил, мужайтесь, я победил этот мир. Ты победил всю систему этого мира, у тебя вся власть и вся сила, я благодарю тебя. Ты победил проклятие, ты победил, Господь, и мы благословлены, Господь. И я славлю тебя за твою величайшую победу. Ты воскрес из мертвых для нашего оправдания, Господь, чтобы мы были оправданы, Господь. И ты там на престоле, одесную Отца, Господь, ты царствуешь, и славы твоей полна вся земля, Господь. Я прославляю тебя. Ты достоин славы, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, наша тема очень важная. И тема, которая, я верю, что она в самом начале в христианском мире, я верю, что Дух Святой будет побуждать многих проповедников, многих служителей, многих верующих к этому. И это принесет как раз те нужные перемены на земле, которых все хотят. Все творение стенает и мучается, так написано, ожидая откровения сынов Божьих. И вот мы как раз этими откровениями будем делиться. Я буду делиться с вами, и вы будете делиться с кем-то еще. Сразу откроем эти места Писания, которые будут основанием для нашего рассуждения. Это от книги Откровения, 1 глава. С 4 по 6 стих и 5 глава, с 8 по 10 стих. Всегда любое место Писания, которое мы утверждаем, должно быть минимум дважды, трижды высказано в Писаниях. Минимум дважды, трижды. Ну, я предложил вам два места Писания, их больше есть. Ну, даст Бог, мы коснемся и большего количества мест. Итак, Откровение, 1 глава, с 4 по 6 стих. Написано: «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был, грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Написано, что Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Он соделал нас царями и священниками. Мы будем разбирать, что это значит. И также 5 глава, с 8 по 10 стих. И когда Иисус, 5 глава Откровения, с 8 по 10 стих. И когда Иисус взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И мы будем царствовать на земле. И я думаю, что еще одно место Писания будет как раз к этому же. Прочитаем послание к Ефесянам, первую главу, где Павел пишет о духе премудрости и откровения, и о том, что мы с вами получили во Христе Иисусе, кем мы стали. Вот из 20 стиха, которую Он, то есть могуществом силы, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, то есть всех начальств, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. И во второй главе, 6 стих, 6, можно и 7 стих прочитать, 6-7, «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». У Бога есть те же самые намерения во благо, а не во зло. У Него есть те же самые цели, и они никогда не менялись. Намерение во благо, как Иеремия пророчествует. Здесь написано, чтобы явить в грядущих веках, то есть в следующих столетиях, преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Бог желает проявить преизобильное богатство благодати. Для этой цели Он что-то сделал. Он прославил Иисуса Христа, Он посадил, Бог Отец дал Ему место на престоле, и Он на престоле превыше всякого начальства, власти и силы. То есть сам Иисус сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле», мы еще об этом порассуждаем. Вот и нас тоже Он воскресил из мертвых и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы посажены вместе с Ним на небесах. И, безусловно, эта позиция, которую Бог дал Христу, она принадлежит всем, которые во Христе, чтобы царствовать и священно действовать. То есть очень часто люди молятся: «Господи, сделай что-то! Господи, сделай что-то Ты!» Мы молимся к Тебе, мы умоляем, мы просим Тебя. Ну, по мере веры каждый обращается к Богу так, как научен и как верит. Но приходит время, когда Бог проливает свой свет, чтобы Его дети видели, какую позицию Бог им уже дал и какую властью Он уже своих детей наделил. Даже Моисею, который был человеком Ветхого Завета, который стоял на берегу Красного моря и кричал от переживания, от того, что впереди море, справа и слева горы, а позади египтяне, и вот уже настигают, и все выглядит, скажем, полный тупик, никакого выхода, безысходная ситуация. Знаете, что Бог сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко мне?» Другими словами, хватит. Что у тебя в руке? Жезл? Научись им пользоваться. Жезл – это символ власти. Простри на море. И когда Моисей простер жезл, что-то начало происходить. Воды расступились перед Моисеем и народом израильским, и они прошли по дну Красного моря. Ученые до сих пор рассуждают, где это было, как это может быть. Я смотрел некоторые передачи, такие смешные, знаете, по Discovery, которые стараются своим умом или логикой просчитать, где проходили именно. Ну, одна из версий, которую они там утверждают, что там было ветром, что бывает такой сильный ветер, что в некоторых местах ветер сгоняет воду настолько, что практически можно по колено пройти по воде и не утонуть. Но тогда следующий вопрос: почему утонули все остальные египтяне, а евреи остались живые? Все равно вопросы не исчерпываются, потому что когда происходит чудо, вопросы у людей остаются. Как это было? Как это могло быть? На чудеса ответов нет. и логика не поможет. Поэтому я хотел бы этот пример показать, что даже тогда Бог уже говорил, что ты вопиешь ко мне, у тебя есть что-то, чем ты можешь пользоваться. То же самое с нами. Бог наделил нас всем необходимым во Христе Иисусе. И для нас важно научиться, как и Моисею, нужно было научиться воспользоваться своей той палкой, которую он держал в руке, как символ власти, чтобы мы научились пользоваться той властью, которую имеют цари и священники. И прежде чем мы перейдем к с вами непосредственно вот к значению этих слов «цари» и «священники», что это значит по Писанию, что это значит для нас, как этим пользоваться, как в этом двигаться, как этим служить, я хотел бы сделать определенное предисловие, чтобы построить такой правильный фундамент, потому что эти откровения, как я уже сказал, для зрелых людей, для людей, которые живут по духу. Потому что когда люди, живущие по плоти, они начинают претендовать на власть, беда всем. И тем, которые используют власть, и те, над которыми пользуются властью. Так мы видим в этом мире. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что это слово для тех, кто знает, что такое жизнь по духу. Итак. Следующее, о чем я хочу буду говорить, говоря как предисловие, как формируя такой фундамент для этой темы, я хочу говорить о различиях между нами. То есть между нами всеми есть различия и есть что-то общее. Есть что-то, в чем мы отличаемся друг от друга, не только цветом волос, что есть мужчины, женщины, хотя во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского пола написано. Вы знаете, Иисус Христос победил и феминизм тоже, слава Богу за это, и сексизм победил, и феминизм победил, и то, и другое. Я хотел бы сказать, что мы не только отличаемся по внешнему виду, фигурой, речью, есть очень много таких физических различий. Но в нашей христианской жизни есть определенные различия. Есть определенные различия, на которые я хочу показать вам, которые Бог дал нам. Различия от Бога. И в принципе-то, я думаю, хорошо, что мы с вами все отличаемся. По крайней мере, я могу узнать, всегда узнать свою жену. Было бы ужасно, если все были на одно лицо. Вы знаете, я почему-то вспомнил, как в исламе есть такая серьезная проблема. Воруют жен. Вы знаете, надоела жена, украл чужую. Почему? Потому что они все в чадрах, в тех местах, где носят чадру, знаете, и там закрытые лица, они все одинаковые. Там не поймешь, где твоя жена, где чужая. Человек пришел в магазин с одной женщиной и уходит домой и с другой. Это присутствует, к сожалению, вы знаете. И ничего никто не может доказать. Потому что все на одно лицо, все закрыты чадрой. Слава Богу, что мы с вами не в чадрах, не в точках, что мы все отличаемся. И Бог создал такое разнообразие в этом мире, которое не является проклятием, а является благословением. Не так ли это? Различие между нами – это благословение. И есть не только внешние вещи, есть не только мир разнообразный, который Бог создал разнообразным. Не просто один цветочек, и все цветы все одинаковые, деревья все одинаковые, люди все одинаковые. Это был бы очень скучный мир. Но смотрите, какое разнообразие. До сегодняшнего дня люди, ученые открывают новые виды животных, новые виды птиц, новые виды пресмыкающихся, новые виды растений. До сегодняшнего дня, даже в 21 году, открываются новые и новые и новые неизвестной науки животных или там, ну, относительно флоры или фауны, продолжают делать открытия. Бог создал таким мир разнообразным, и слава Богу. И разнообразие – это не проклятие, это благословение. Я думаю, что я буду после окончания библейской школы возьму один семинар и проведу его о семье. Почему? Потому что я, когда была тема «Семья», Бог сказал мне, Дух Святой побудил меня к тому, чтобы я ободрил вас. когда я готовился к теме, Бог сказал: просто ободри моих детей. И моя цель была не передать вам информацию, а просто вас ободрить. И я думаю, что у нас получилось хорошо на теме «Семья», но у нас было весело, было хорошо. Но я думаю, что очень важно также, чтобы я передал вам информацию, то есть учение о семье. И я думаю, что я возьму семинар после библейской школы. Будет 3 семинара, вот один из них на тему «Семья». Вот. И, скажем так, муж и жена абсолютно разные личности. Никто не влюбляется в свое отражение в зеркале. Всегда ищут себе полную противоположность. Вы понимаете, да? Любой парень, мужчина, он ищет, он не просто хочет найти точно такую же, какую он видел в зеркале, когда смотрел на себя. Не дай Бог. Вы согласны со мной? Но всегда ищет полную противоположность себе. И в этом есть тоже Божий замысел. Потому что один дополняет таким образом другого. И если муж и жена, они достаточно зрелые и могут понимать вот это разнообразие, которое служит для полноты, они могут не делать невероятные вещи, дополняя один другого. Те, которые недостаточно зрелые или что-то упустили в своей жизни в понимании, они находят эти различия как причину для ссор и скандалов. К сожалению, и такое тоже бывает. Но когда есть понимание, что это разнообразие служит для полноты, тогда хорошо и супругам, хорошо и детям. Сильные стороны мужчины и сильные стороны женщины, соединенных вместе, делают потрясающую силу, творят потрясающие вещи, могут все. Как написано, двое прогоняют десятки тысяч. Один тысяча, а двое – десятки тысяч. То есть вы понимаете, что это идет по умножению. Итак, разнообразие – это Божье благословение. И я хочу показать на этом. Откройте 1 Коринфянам 12 глава. Потому что то же самое, как и в семье, так и в церкви, иногда из-за разнообразия существуют ссоры, недопонимания, какие-то конфликты между верующими. Потому что кто-то говорит, что я не принадлежу к телу, потому что я не рука. А другой говорит, я не нога. Или кто-то требует, что все были как нога. Или все были как рука. Как я, так и все. Нет. Смотрите, что говорит Писание. Вообще, 12 глава – это очень хорошая, сильная глава. Я не буду глубоко уходить в это. У вас была тема даров Духа Святого, даров служения. Там вы изучали это более подробно. Но я как бы сделаю такой небольшой обзор и прочитаю вам следующее. С 1 стиха, где Павел пишет Коринфянам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Зная, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Ну, этот второй стих, я смотрел его переводы, он звучит так. «Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам». То есть вы имели дело с немыми идолами и что-то толкало. И вы знаете, что в те времена, зная историю, было очень много разных идолов, очень много. В Римской империи были идолы в каждом народе. Вы знаете, в Индии до сих пор очень много идолов, считается самое большое количество скоплений идолов – это Индия, где считается 300 миллионов богов, которые все находятся внутри у коровы. Они там все помещаются, ну, примерно так. Вот, и знаете, то есть поклонение идолам – это было всегда частью культуры всех народов древности, и сегодня они также существуют, только в других формах. Вот, и вот другой перевод. Но вы… Ага, все, я думаю, этот перевод, это второй стих. «Вы помните, когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам». То есть этими словами Павел хочет сказать, что когда-то вы имели дело с немыми идолами, деревянными, там, каменными, не знаю, глиняными, и они молчали. Этим он хочет сказать, что Бог, к которому вы пришли, Он не молчащий, и Он не молчит, Он говорит. И дальше он говорит в третьем стихе такое: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это очень глубокий стих, я не хочу на нем останавливаться, хотя меня так и тянет, знаете, так и тянет погрузиться в этот третий стих о важности и значении Духа Святого. Что именно Дух Святой, Он оберегает нас от глупостей. Анафема или проклятие, в других переводах говорит, что никто не может проклясть Иисуса, говоря Духом Святым. То есть Он оберегает нас, именно Дух Святой, от каких-то глупых высказываний, глупых каких-то неправильных речей, слов. То есть Дух Святой, Он всегда дает знать, что хорошо, что плохо. Я думаю, что вы внутри себя можете всегда ощущать, когда что-то, как мы говорим, ляпнуло не то, что надо, да? И где-то внутри сразу раз что-то сжалось. Эх, не то, не туда. И знаете, и вы понимаете, что не то. Что-то подсказывает вам. Дух Святой, Он оберегает нас. Но и также без Духа Святого мы не можем назвать Иисуса Господом. То есть осознание Иисуса Господом возможно под вдохновением только Духа Святого. Поэтому Дух Святой играет решающую роль. Вы понимаете, что без Духа Святого ничего. Мы не защищены, и мы не можем знать Иисуса как Господа. Только Духом Святым. Это важно. И дальше он говорит именно о роли Духа Святого. Смотрите, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Действия различны. Другой перевод говорит так: есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. То есть разные виды деятельности означают, что есть огромный спектр возможностей того, что мы можем делать, будучи инспирированы Духом Святым. То есть есть столько разных видов служений, которые, может быть, мы не знаем, с которыми, может быть, только столкнемся, которые вдохновлены Духом Святым. Итак, дары, служения, действия. Смотрите, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово, мудрость, другому слово, знание. Это, я не буду перечислять все 9 даров Духа, вы это уже проходили. Но 11 стих говорит: «Все же сие производит один и тот же Дух», смотрите, слово, «разделяя каждому особо, как ему угодно». Что разделяет Дух Святой? Смотрите, Дух, разделяя каждому, то есть берет часть. Вы помните, как написано послание к Ефесянам о служениях? 4 глава послания к Ефесянам написано, смотрите, 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова», когда речь идет о служении Богу, написано «о мере благодати». Это не говорится о благодати спасения, потому что Бог не ограничивает нас в благодати спасения. Но в плане благодати служения каждому дана благодать по мере дара, то есть Бог определил меру для каждого, потому что ниже написано, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, и есть много других видов служения для созидания тела Христова. То есть Бог определяет через Духа Святого, разделяет как ему угодно. Что разделяет Дух Святой? От чего Он берет? И я хочу показать вам следующее место Писания. Колоссянам 1 глава, 19 стих, написано так: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Другой перевод говорит: «Потому что Богу было угодно, чтобы Его полнота обитала в Его Сыне». То есть полнота Божья, полнота всех, всего даров, служений, действий, вся была в Иисусе Христе. Мы видим Его служащими, как апостола, как и пророка, как и учителя, как и евангелиста, как и пастыря, как и чудотворца, и дарах исцеления. То есть все виды духовных проявлений, они были сконцентрированы в одной личности – Иисуса Христа. Поэтому мы видим, что люди, которые приходили, им нужна была всего лишь вера. И каждый получал свое чудо. Библия говорит о том, что они все исцелялись, все были исцелены, когда верили. Помните? И он написано «исцелил их всех». Есть такая фраза, не один раз повторяется в Евангелиях. Он исцелил их всех. Почему? Потому что полнота Божья была сосредоточена в одном человеке. Теперь смотрите Колоссянам 2 глава. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». 9 стих, он переводится так. «Ведь вся божественная полнота заключена во Христе, который принял человеческий облик». Вот значение этого слова. «Вся божественная полнота заключена во Христе, который принял человеческий облик». И теперь смотрите дальше. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». И вот эти и первая, и вторая часть, они не случайно стоят рядом. Мы потом через время, сегодня, если успеем, или завтра больше, вы поймете, почему написано «полнота в нем», который, и дальше говорится о начальствах и властях. Я думаю, что я покажу, почему. Но смотрите, на что я хочу обратить ваше внимание. «И вы имеете полноту в нем». Я всегда задумывался над этим словом. Написано, вы имеете полноту в нем. Но почему не все исцеляются? Почему не все освободились? Почему не все получили полноту благословений, как в дни Иисуса? В дни Иисуса люди получали и были насыщены. Если нужно было чудо накормить голодных, Иисус умножал хлеб и рыбу, и люди ели. То есть любое чудо было доступно. Я много об этом размышлял, пока Бог не показал мне на одно маленькое слово. Написано «вы». Не «ты», а «вы». Почему «вы»? Потому что Дух Святой взял от полноты Христа и разделил. Вот я, помните, спрашивал, что разделил Иисус? Он взял полноту Христа и разделил ее на всех верующих. Одному дал то, другому то, третьему то, четвертому то. То есть разделил полноту среди верующих людей. И Библия говорит, что вы имеете полноту. Тогда вопрос возникает, а почему мы не видим этой полноты? И, конечно, это другая уже тема. Но я немножко натолкну вас на эту мысль, где к Ефесянам написано с 1 стиха. 4 глава послания к Ефесянам с 1 стиха. Натолкну на эту мысль. Смотрите. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Все это как предисловие к этой фразе. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Что является решающим в плане полноты? Единство. Единство – это путь благословения полнотой Христа. И нет другого пути. Никто не имеет всех даров. Никто не имеет всей полноты, кроме Христа. Мы нужны друг другу. Почему дьявол ненавидит единство? Почему он сражается с единством, если он не может остановить церковь извне? Он всегда проникает изнутри. Из змея, прямо бегущего, как в Откровении написано, превращается в змея извивающегося. Для чего? То есть его цель – разделить верующих между собой, изолировать. И помните, Иисус сказал Петру, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но одна из целей сеять – это изолировать, чтобы добить, оставить, сделать тебя одним, одиноким. И просто гнобить. Это его цель. Ни нового ничего нет. А второе – лишить благословений через других верующих. Те благословения, которые вам нужны, они есть у кого-то рядом с вами. Поэтому Павел пишет Тимофею: «Возгревай дар твой». То есть не бойся, давай, двигайся. И каждому из вас нужно научиться возгревать свой дар, знать свое дарование, свое призвание, свое служение и возгревать это. Оно внутри вас есть. Вы можете узнать, к чему вас больше всего тянет, то есть к чему у вас больше всего побуждает ваше сердце. Вы можете замечать это. Даже Моисей, будучи призванным человеком, он был призван как избавитель. Помните? Когда ему исполнилось 40 лет, он не знал, что делать с этим призванием. Но у него оно было. Оно его подталкивало. И когда он увидел, как египтянин бьет израильтянина, что он сделал? Он защитил еврея, убил египтянина, закопал его. Он делал это не потому, что ему нечем было заняться. Он был принцем. У него было много возможностей для развлечений, для всего. Но у него что-то было внутри. И у него была потребность избавить кого-то. Вы понимаете, да? Он не знал, как это сделать, поэтому сделал неправильным образом. Он убил. А потом на следующий день пришел двоих мирить. Помните? Почему мимо не прошел? Другие бы прошли мимо, а Моисей не прошел. Почему? Потому что в нем внутри это было. Поэтому не отвергайте то, что есть внутри вас, те побуждения. Вам нужно разобраться, в чем побуждает вас Дух Святой. Кто-то проходит мимо нищих, а кто-то не может пройти мимо. И думает, ой, как же им помочь. Кто-то проходит мимо детей, там сиротам или какие-то, а кто-то не может пройти. И один другого не должен осуждать. Как-то ты прошел мимо вот этого нищего человека. Он же просил подаяния. Какой же ты жестокий. Нет, я не призван к ним. Я не жестокий, я просто другой. Вы понимаете? То есть каждый по-разному реагирует на то, что вокруг нас, соответственно, призвание. Как Моисей. Он реагировал из своего призвания. Пошел мирить двух евреев. А ему говорят, а кто тебя поставил? И правы. И он должен был задуматься, что его... А кто его поставил? Да никто не поставил. Вот знаете, когда тебя никто не ставит, а ты хочешь это делать. Здесь, в нашей церкви, я как раз такую линию веду. Я не назначаю людей в служение. Я проповедую слово, вдохновляю людей и говорю, слушайте Духа Святого. И каждый делает то, что слышит внутри себя. Кто-то занимается с детьми, кто-то с подростками, кто-то с музыкой, кто-то служит другому, с пожертвованиями работает и так далее. То есть есть разные люди, которые делают какие-то вещи. Я никого из них не назначал. Я верю, что вот есть такое побуждение внутри, есть дары, есть призвания, они разные, и они, вы можете их заметить. Это несложно заметить. Итак, что нужно, как бы, или что является очень важным для нас? Помните 132-й псалом Давида? Как хорошо и как приятно жить братьям и сестрам вместе. Когда есть единство? Тогда елей течет на голову, бороду, края одежды, и все благословляются. Благодаря единству все получают полноту благословения, как написано, и ели все, и насытились. Знаете, вот такое удовлетворение, полностью удовлетворен. Я понимаю, что есть люди, которые ищут удовлетворение. Они иногда и перебегают с одной церкви в другую церковь. Вы знаете, они убегают от одного удара к другому удару. Но один какой-то дар не может тебя насытить. Я верю, что Бог дает нам такое учение. Для чего? Чтобы мы возгрели все дары. Чтобы каждый верующий был задействован в своих дарах, в своем служении. Как-то ко мне подошла после собрания одна пожилая женщина, ну, я ее хорошо знаю, и она говорит, ой, так видно, что стеснялась, и говорит, вы знаете, я уже не раз порывалась, а потом не могла, как-то, ну, стеснялась и не подошла к вам уже несколько раз. Потом решила, ну, подойду, была, не была, подойду, пастор, к вам. Я говорю, ну, что же вы, я же такой человек, как и вы, и я рад, что вы подошли ко мне. Она говорит, у меня есть пророческое слово для вас. И она передала мне пророческое слово, и я был так благословлен. Знаете, было так все просто, было все так естественно, но слово, которое меня оживило, подняло в нужном русле, то, что, в чем я нуждался, Бог проговорил со мной. Не здорово ли это? Мы служим не немому идолу, не немым идолам, не безгласным идолам. Мы служим живому Богу, который хочет говорить с нами, наставлять, утешать, благословлять, исцелять, творить чудеса, говорить о будущем, пророчески. И знаете, есть много разных вариаций. Каким образом Бог может служить нам друг через друга? Это величайшее благословение. То есть разнообразие – это Божье благословение, когда существует единство. Поэтому Павел пишет, «Я умоляю вас, будьте смиренно мудры, кроткими, долготерпеливы, снисходите друг к другу». Мы с вами еще не идеальны, знаете. В духе мы идеальны, но не в душе. Не так ли это? Ну, не идеальны мы еще в душе, но мы еще в процессе спасения наша душа. И бывает такое вычудим, что думаешь, о Господи, неужели я это сделал? Так всякое бывает. Поэтому очень важно, чтобы мы были снисходительны. Снисходили друг к другу. Снисходили к проповедникам, и к пастырям, и к служителям. Даже проповедник может в горячке что-нибудь сказать, знаешь, как Лестер Самуэлл сказал, ну, чего не скажешь под помазанием, там, когда он назвал баптистов там, мертвыми, или как там назвал их. И баптисты пришли к нему жаловаться, как это там и мертвые. Я такого не говорил, как не жаловал, включили ему запись, точно, говорил, чего только не скажешь. Бывает, ляпнешь, и Лестер Самуэлл, и любой проповедник может сказать какую-то нелепость. Хорошо, когда мы можем признать и извиниться, сказать, да, это было неправильно, я сказал неправильные вещи. Баптисты не мертвые, они рождены свыше. Все или не все не знают, мы не Бог, но, по крайней мере, знаем, что они верят в рождение свыше. Правда же? Значит, они наши братья и сестры во Христе Иисусе. Все нормально. То есть, но очень важно вот это снисходительность, чтобы мы могли снисходить друг к другу. И для чего? Стараясь, а в другом переводе – прилагая к этому все силы, сохраняйте единство Духа в союзе мира. Я о единстве проповедовал, буду еще продолжать проповедовать на эту тему. Но именно единство является вот тем очень важным условием, чтобы полнота Божья раскрылась для всех нас. Дети умом не способны на единство. Младенцы в своем разуме не способны. Не будьте дети умом, помните? Маленькие дети, они постоянно сражаются друг с другом. Отдай мои игрушки и мой горшок, отдай, и все, я с тобой больше не дружу. Знаете, но взрослые люди, они иначе смотрят на все, друг на друга. Когда мы с вами зрелые, когда мы с вами, наша зрелость проявляется, знаете, в наших поступках, в нашем отношении, мы можем принимать друг друга, как Христос принял нас в свою славу. Он нас в свою славу принял. А наша слава уже не такая уж и большая. Так что я думаю, что мы можем принимать друг друга в свою славу. Почему это важно? Принятие. Потому что если нет принятия человека, нет принятия и того, чем он может тебе послужить. Помните, написано «почтительностью друг друга предупреждайте». То есть почитайте друг друга, будьте уважительны. Для чего это важно? Чтобы вы могли слышать того, кто рядом с вами. Понимаете, да? Если я кого-то не уважаю, Я не услышу, даже если Бог будет кричать в мое ухо, а я не услышу. Понимаете? Мы должны понимать, что Бог может проговорить. Если Бог говорил через ослицу, то может ли Он проговорить через своих детей? Конечно же, может, правда же? Но нам нужно быть открытыми. Помните, даже Аврааму Бог сказал: послушай голоса Сары. Ходит Авраам с поднятыми руками вокруг шатра у Бога. Я нуждаюсь в ответе. Он говорит: зайди в палатку, там Сара. Она все знает. Вот так бывает. Вы понимаете? Опусти свои руки, не создавай такую супердуховность вокруг себя. Пойди спроси у Сары, она точно знает, что делать. Вы понимаете? То есть Бог по-разному. Он говорит через разных людей. И вот наше уважение друг к другу позволяет вот этой полноте проявляться друг через друга. Нет ни одного неодаренного человека среди вас. Ни одного. У каждого из вас есть дары Святого Духа, есть дары служения. Какого-то служения у вас есть. Какие-то виды деятельности у вас есть, которые Дух Святой, которому побуждает вас. Возгревайте это. Во сколько у нас перерыв? Без пяти, да? Насколько я помню. Хорошо, чтобы я так увлекаюсь иногда, что забываю за время. Итак, это очень важно знать. Здесь же, ну, в Коринфянам, вернемся к Коринфянам, первую главу, 12 стих. Здесь же Павел, он пишет с 12 стиха и ниже, что мы все тело Христово, но порознь члены, мы все не одинаковые, мы все разные. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Понимаешь, то есть, понимаете, то есть это вот те проблемы, которые, естественно, возникают в любой церкви. Кто-то претендует, чтобы все были как нога, а кто-то, наоборот, считает, что он не такой, как нога, значит, он не такой и нужный, не такой важный. Нет. Здесь Павел объясняет, что наше тело состоит из разных членов. И скажите, есть что-то лишнее? Хоть палец один есть на руках у вас лишний? Нет лишнего пальца, правда же? И даже волос лишних нету. Что-то мы говорим о пальцах. Если даже один выпадет, ой, что-то волос выпал. И так жаль его. Нет лишних у нас волос, нет лишних пальцев, нет ничего лишнего. Бог создал все гармоничным. Это означает, что каждый из нас на своем месте. Но это не должно отторгать нас друг от друга, а наоборот, через понимание Слова Божьего, понимать, то есть мы понимаем важность друг друга в нашей жизни. Потому что иногда мы молимся: Боже, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоем Слове. Я нуждаюсь в ответе на молитву. Все это есть. В благодати Божьей, в полноте Божьей все это уже даровано нам. И, возможно, этот ответ ходит за тобой по пятам и пытается что-то тебе сказать. Я одну историю расскажу, подходим к концу первого урока. Я помню, еще был очень молодым парнем и приехал в Мариуполь. Там жила одна семья. Муж, жена, там было шестеро детей у них, и женщина была очень такая, ну, любила Бога, молилась, и как-то Бог проявлял себя через нее. И я был так подавлен, у меня были свои проблемы внутренние, я решил приехать туда, помолиться с ней как-то. Я приехал, а ее не казалось дома. Дома ее был муж, вот, и я так, не вовремя я приехал. А он сел напротив меня, такой радушный, такой хороший мужчина, брат, все, сел напротив меня и что-то рассказывает мне. Знаете, он мне что-то говорит, а я его не слышу. Потом он меня начал раздражать. Да я приехал вообще, хотел увидеть жену, хотел помолиться с ней, хотел как-то получить что-то от Бога. Но что ты мне сидишь рассказываешь? И вдруг Бог тогда учил меня, Дух Святой побудил меня: послушай, что он говорит. Ну ладно. Я начал прислушиваться, и он рассказывает: смотрите, вот видишь стенка в этом зале, ну, называлась мебель, стенка, да? Это, говорит, памятник моей маленькой веры. И он рассказал, как он купил чудом это целая история его, которая, знаете, он рассказывал с таким вдохновением, как Бог помог ему купить вот эту мебель, о которой он так хотел, о которой даже молился. И знаете, я услышал Бога. Он рассказывал о своем маленьком подвиге веры. Что лучше иметь свой маленький подвиг веры, чем большой, огромный, но чужой. Для того времени это был тот ответ, который был необходим мне. Бог побуждал меня к вере. То есть ответ был рядом, я мог бы пройти мимо, я мог бы не получить от Бога. Вот я уже зациклился, вот, а, нет, этого человека, который мне нужен, а этот человек мне не поможет. Разве Бог не может послужить через того, кто рядом с вами? Да, я помню, даже мой сын еще меньшим был, как-то я помню, маленьким был, я помню, как-то я пощусь, молюсь, как-то так трудно все дается, я не знаю, пост такой тяжелый, молитва такая тяжелая, не знаю, у вас такое бывало или нет, как-то как сквозь заросли пробираешься и думаешь, о Боже, я уже устал, это не молитва, а мучение, вот, и он проходит на меня, говорит, пап, как он сказал, общаться с Богом это просто, и пошел дальше. Я так смотрю на него. Он игрался там по-своему. Знаете, шел мимо, сказал мне фразу и пошел. Я понял, что я нагромоздил что-то в своем разуме, создал такую тяжесть. Не Бог это создал, а я сам. Что все гораздо проще. И знаете, можно пропустить ответ Божий, когда Бог с тобой говорит. Но Он хочет говорить с нами, Он хочет нам служить. Исцелять все возможно, когда есть люди, которые принимают друг друга, почитают друг друга в единстве, и полнота Божья, она действует, все дары действуют, и все благословлены невероятно. Аминь. Поэтому разнообразие – это очень важно. И разнообразие не делает нас эксклюзивными. Никто из нас не эксклюзивный. Я не эксклюзивный. Каждый служитель, особенно вот эти первые пять даров служения, это самое опасное служение. Это те люди, у которых больше всего рисков не получить награду на небесах. Я еще раз хочу сказать. Апостол, пророк, пастырь, учитель, евангелист – это те, которые стоят на сцене. Ну, назовем образно на сцене, да? У них больше всего рисков не получить никакой награды на небесах. Я сделаю паузу, чтобы вы это обдумали. И если они не будут бодрствовать, каждый из этих даров, и не будут хранить себя, я называю это, у меня есть проповедь целая, «Прозрачный проповедник». О женщине, которая страдала кровотечением, помните, 12 лет она была разочарована полностью, кто-то появился в ее жизни и настолько повлиял на нее, что она 12 лет испробовала все, была абсолютно разочарована, потеряла свои деньги, имение, то есть она растратила все свои силы, деньги, чтобы излечиться, и не смогла, она была сильной женщиной, не слабой. Она 12 лет не сдавалась, а потом опустила руки, и деньги закончились. А она пришла еще в худшее состояние. Но кто-то появился в ее жизни, кто рассказал ее об Иисусе, так рассказал, что пробился сквозь эту стену разочарования. Представьте себе, какой был замечательный служитель, человек, который смог пробиться к ее сердцу. Она как в крепости сидела, разочарование. А у него были аргументы на все. Я все испробовала, я везде была. Я сделала все, что могла. Я заплатила. Все обогатились за счет меня. Все, смотри, все эти врачи, они на новых машинах ездят. А я продолжаю болеть. У нее были аргументы достаточно. Но этот человек, он смог достучаться до ее сердца, разрушить ее крепость. Вывести ее из этой крепости разочарования, чтобы она, собрав все свои последние силы, она была очень слабой. Пойти, чтобы найти Иисуса Христа. Она шла и говорила, если только к одежде его прикоснусь, выздоровею. Скажите мне, откуда она взяла эту фразу? Кто-то сказал ей, прикоснись к Иисусу. И она шла и говорила, если только прикоснусь, выздоровею. И когда пришла, ты увидела тысячу людей, она пробилась. Это было не просто, это было невозможно. Но кто-то так ее ободрил, обнадежил, знаете, вдохновил ее на веру, что она не сдалась, увидев толпу, плотно стоящую вокруг Иисуса. И знаете, особенно восточные народы, это не Финляндия или не Швеция, где люди стоят в очереди, пропускают, там, знаете, там, полметра друг от друга. Знаете, как восточные народы? Все сразу к окошку идут. Мы тоже недалеко оттуда. Все одновременно, если что-то надо. Вы понимаете? То есть там тоже, если она сказала бы, знаете, я тут больная, пришла, мне нужен Иисус, можно пройти? Они сказали бы, извините, а мы что пришли сюда, что, здоровые, что ли? Нам тоже всем нужен Иисус. Никто не пытался ее, никто не собирался ее пропускать. Но у нее была вера, которую она получила от того проповедника, я называю прозрачный проповедник, даже имени не знаем. Он был, послужил, и мы даже не знаем, кто это был. И она получила свое исцеление. Я помню, когда исцелилась Нина Люборская, ой, Нина Люборская, это другой случай, Женя Ровинская. Женя Ровинская. Вы слышали такое Женя Ровинская? Слышали о ней? Которая была парализована. Она лежала так, что ее кулаки были вдавлены в грудь, она была искорежена вся. У нее с одной стороны не было волос, она лежала. Ну, кто-то слышал из вас. Я лично с ней встречался. Лично с ней общался, знаю ее, то есть был такой момент. Вот. Знаете, какое самое большое чудо, я думаю? Не то, что она встала и пошла, а то, что никто не знает, кто приходил. Слышите меня, дорогие? Вы знаете, кто молился за ее исцеление? Вы знаете, кто молился за ее исцеление? Я знаю, мне потом сказали, кто это, но, знаете, вот я называю это прозрачный проповедник, то есть человек, который не ищет себе славы и не делает из этого шоу, который славу отдает Христу. И в этом был прославлен только Иисус, не эти два брата, которые приходили по вдохновению Духа Святого. Вы понимаете, да? Почему я сказал, что те, которые стоят впереди, у них больше всего рисков прийти здесь, получить всю награду? Почтение, славу, ой, брат, ой, послужитель, ой-ой-ой, слава Богу за тебя, благодарю тебя, но осталось только руки поцеловать. Поэтому я к чему все это веду? Моя цель, цари и священники, но это не плотской путь. Плотской путь не приведет нас к этому, быть царями и священниками. Это путь Духа, Духа жизни. Поэтому, о, время вышло наше. Давайте мы сделаем перерыв, попьем чай. Что там вы хотите попить? Отдохните, разомнитесь. И мы через 15 минут снова с вами встретимся и продолжим.